Добрый день, дорогие друзья! На наших глазах напряженность растет в различных частях Европы и мира. Давайте разберемся с одним из участков, где неожиданно эта напряженность вышла на некий новый уровень. Есть такой блок, ну такой спокойный, как он пытается сказать, совсем не агрессивный, миролюбивый, называется НАТО. Вот в этом НАТО есть две страны – Турция и Греция. Обе страны – члены НАТО, и между тем напряженность между ними возрастает. Президент Турции Эрдоган сделал очередное жесткое заявление, потребовав прекратить наращивание греческих вооруженных сил в зоне спорных островов, спорной акватории и воздушного пространства между двумя государствами. Но прежде чем поговорить о сегодняшних спорах, давайте дадим небольшую историческую ретроспективу, ну, для того, чтобы понять, о чем, собственно говоря, идет речь. Строительство Османской империи происходило с постоянным поглощением определенных территорий. На определенном историческом этапе турки захватили почти все территории, населенные греками, в том числе саму Грецию, в том числе Кипр. Греция стала составной частью Турецкой империи. Нравилось ли это грекам? Ну, конечно же, нет. Тем более, что в тот момент принадлежность к титульной нации определялась не разрезом глаз или размером черепа, тогда еще все эти нацистские метрики не изобрели, а принадлежностью к религии. Османская империя исповедовала ислам, поэтому все те, кто хотел стать человеком высшей лиги в этой империи, должен был также исповедовать ислам. Православные греки, естественно, становились людьми, ограниченными в правах. Дальше началась национально-освободительная борьба, которую, естественно, с геополитических высот поддерживала в том числе и Российская империя, которая выступала под флагом православия и поддерживала православных греков. С другой стороны, выступала вовсе не православная, но как бы христианская Британия, которая тоже хотела откусить кусочек турецкой территории, но еще больше хотела сделать так, чтобы Греция, освободившись от турецкого ига, никак не попала под власть или влияние России. Одним словом, мы не будем сейчас очень подробно разбирать перипетии создания независимого греческого государства. Скажем только, что наиболее острый период пришелся на правление российского императора Николая I. В результате Россия проиграла дипломатическую борьбу за создание независимой Греции. И независимая Греция, получив иностранного принца на своем престоле, в общем, с тех пор Греция уныло движется в фарватере британской политики и продолжается все, ну, по сегодняшний день. Наиболее ярко противоречия между Турцией и Грецией вспыхнули в период окончания Первой мировой войны. Напомню вам, что Турция воевала на стороне Германии и в 1918 году точно так же капитулировала. Греция выступала на стороне Антанты, то есть была в числе держав победительниц. Оккупировав бывшую территорию Османской империи, Британия решила немножечко перекроить карту. Ну, англичане часто это делают, создавая конфликты на будущее. Так вот, в Лондоне решили, что было бы правильно Восточную Фракию и главный город Смирна, то есть это сегодняшний турецкий Измир, передать грекам. Греческая армия оккупировала часть турецкой территории, равно как и часть турецкой территории, включая Стамбул, оккупировала армия британская. Казалось, Турция потихонечку исчезает как независимое государство, а ее территория стремится к нулю. В этот момент турецкий народ родил великого государственного деятеля Кемаля Ататюрка. Кстати, слово Ататюрк означает «отец всех турок». Мустафа Кемаль Ататюрк поднял восстание против иностранной интервенции и возглавил, по сути, национально-освободительное движение. Да, национально-освободительное движение турок против англичан и подталкиваемых ими греков. В результате складывалась очень странная ситуация. Турецкая армия воевала с армией греческой, одерживала ряд побед, а потом, как вы прочитаете из исторических источников, Великобритания согласилась сохранить Восточную Фракию в составе Турции. Еще раз. Турки бьют греков, а договариваются с англичанами. Слушайте, вам не напоминает это сегодняшнюю ситуацию, когда для того, чтобы договориться с Лондоном или Вашингтоном, необходимо одержать победы на поле боя над ВСУ? Смотрите, схема-то вся та же самая. Ну, собственно говоря, Турция в определенном виде сохранилась. В сегодняшнюю Турцию ее основу заложил как раз Кемаль Ататюрк, но тем не менее отношения турок и греков традиционно сложные. Есть спорные территории, есть спорные акватории, есть воздушное пространство, в котором происходят, ну, если не воздушные бои, то постоянные трения между боевыми самолетами Турции и Греции. В итоге наиболее в острой фазе это было в 1987 году и в 1996, когда в одном из случаев был сбит турецкий самолет, избил его греческий летчик, а в другом случае греческий самолет упал и погиб греческий летчик. Вот в этом конфликтном поле сегодня Греция наращивает свои вооружения, и Турция таким жестким заявлением пытается этот процесс предотвратить. При этом, если мы посмотрим по другую сторону этих исторических баррикад, то мы увидим точно такую же озабоченность греческой стороны с наращиванием сил турецкой армии и точно такие же заявления, которые призваны остановить движение двух стран НАТО к потенциальному военному конфликту. В этой связи мне хотелось бы напомнить еще историю разделения Кипра. 1974 год. Незадолго до этого Кипр получает независимость от Великобритании. Кстати, до сих пор там находится пара очень больших английских военных баз. Так вот, в Греции, материковой Греции, происходит государственный переворот. К власти приходит так называемая хунта черных полковников. При этом Греция из НАТО не выходит, НАТО и Запад Грецию никак не осуждают, но тем не менее, вот эта вот хунта этих самых греческих черных полковников подталкивает греческое население Кипра к определенным действиям. Напомню вам, что Кипр в свое время принадлежал Турции, потом она передала его Великобритании, и остров населен и греками, киприотами, и турецкой общиной. Черные полковники вызывают целый ряд силовых действий греческой общины Кипра, на что тогдашнее турецкое руководство реагирует крайне жестко. На острове высаживаются турецкие войска, идут боевые действия, и примерно половина острова захвачена, оккупирована, тут уж с какой стороны вы будете смотреть на эту историю, турецкой армии. Именно по этой линии сегодня проходит разделение между Республикой Кипр, признанным субъектом международного права, и Республикой Северный Кипр, где, собственно говоря, живут турки, проживавшие на Кипре. Таким образом, община поделилась на две части. Греки остались на одной половине острова, турки перешли на другую. Северный Кипр никто не признает в мире, за исключением Турции. Тем не менее, люди, живущие на этой половине Кипра, получают визы в Британии, получают американские визы. Западные компании вкладывают деньги в развитие острова, недвижимости. И как-то никто не вводит никаких санкций против Турции. Вся эта история почти забыта, а на линии соприкосновения стоят войска ООН. Но это еще одна из тех линий разлома, точек напряженности между греками и турками в мире. Ну вот и сегодня вся эта напряженность поднялась на определенный уровень. Мы всю эту историю вспомнили с вами вот для чего. Первое. Есть исторические противоречия, которые никуда не исчезают. И как только наступает момент или складывается ситуация, все эти исторические противоречия вновь появляются на поверхности. Особенно, если их активно поливать, если создавать напряженность, если ее провоцировать. Точно так же, как государственный переворот в Греции в 70-е годы вызвал, по сути, раскол кипрского государства и деление его на две части. Точно так же, в рамках одного военного блока могут существовать, как мы видим, государства, находящиеся десятилетиями на грани военного конфликта. И конца, и края этому противостоянию нет. И, вероятно, не будет. Здесь впору задать вопрос, а в чем интерес России? На чьей мы стороне? Сразу хочу сказать, что в конфликте Греции и Турции у России своих интересов нет, потому что исторические симпатии на одной стороне, прагматический интерес, в том числе сегодняшний, на другой стороне. И давайте не будем забывать, что именно молодая Советская Республика оказала колоссальную помощь Кемалю Ататюрку и создаваемой им новой Турции. Да-да, в борьбе с англичанами, в борьбе с греками. Советский Союз, это было личное решение Ленина, выделил 5 миллионов золотых рублей, большое количество вооружений и амуниции. Почему Ленин помогал туркам? Ну, во-первых, потому что до этого большевики подписали с турками, как и с немцами, Брестский мир, в результате чего завоевание русской императорской армии в последней русско-турецкой войне, которая была во времена Александра II, это Карс и Эрдоган, перешли Турции. Во-вторых, в тот момент турки воевали с теми, кто пытался задушить молодую Советскую Республику, то есть с англичанами, ну и, как сейчас бы сказали, с их прокси, с греками. И поэтому, давая деньги и вооружение Ататюрку, Ленин тем самым помогал сам себе. Но помощь не ограничивалась деньгами, вооружением. Были отправлены военные советники. И если сегодня вы в Стамбуле придете на одну из центральных площадей, там стоит памятник турецкой независимости. Впереди Кемаль Ататюрк. А рядом с ним три фигуры. И это не турки. Один из них это Михаил Фрунзе, другой это Климент Ворошилов и третий посол молодой Советской Республики в Турции Семен Аралов. Турция помнит, кто помогал ей обретать независимость. Но благодарности, конечно, в полном смысле, в человеческом смысле этого слова, Советский Союз и Советская Россия не дождались. Но, тем не менее, политика – это всегда искусство возможного. И надо помнить, как мы помогали кому-то и как кто-то помогал нам. И есть конфликты, которые не являются наши. И нам в них точно лезть не надо. До свидания.